Продолжение беседы Его Божественной Милости Ача Бхактивиданта с вами Прабхупады и Хари Гривадаса, посвященные спектаклю о Господе Чайтане. И в конце концов он здесь умирает, в пятой сцене. Нет, мы здесь не должны показывать. Конечно, жизнь Харидаса Такура — это отдельная история, но мы не собираемся здесь показывать это. Да, вот этот отдельный случай важен. Чайтанья Махапрабху был браманом, саньяси, в соответствии с социальными устоями. Он даже не должен был касаться мусульманина. Но этот Харидас Такур был мусульманином. И когда он умер, Господь Чайтанья своими руками взял его тело и стал танцевать. И потом он похоронил его и стал раздавать прасад. Харидас Такур перед смертью в течение 2-3 дней чувствовал себя не очень хорошо. Поскольку он был мусульманином, он не мог войти в храм Джаганатхи, потому что индусы тогда были очень строгими в этом отношении. Но он был преданным, и он не очень-то волновался насчет этого. Он думал, зачем поднимать шум. И Господу Чайтанье очень понравилось его поведение, то, что он не хотел создавать никаких беспокойств из-за этого. Потому что он стал преданным, но его не пускали, просто не пускали в храм. Однако Господь Чайтанье сам приходил к нему каждый день и виделся с ним. Прежде чем идти на море принимать омовение, он прежде всего заходил к Харидасу. «Харидас, как ты поживаешь?» И Харидас предлагал ему свое почтение, тот садился, и они какое-то время беседовали. И затем Господь Чайтанья шел на море. И однажды, когда он пришел, он увидел, что Харидас не очень хорошо себя чувствует. «Харидас, как твое здоровье?» «Да, Господь, не очень хорошо. В конце концов, это тело». И на третий день он увидел, что Харидас собирается оставлять свое тело в этот день. И Чайтанья Махапрабху спросил его: «Харидас, чего ты желаешь?» И оба они могли понять. Харидас сказал: «Это мои последние минуты. Пожалуйста, постой передо мной». И Чайтанья Махапрабху встал перед ним, и тот оставил тело. После того, как он ушел, сам Чайтанья Махапрабху взял его тело вместе с другими преданными. Он принес его тело на берег моря, и он вырыл для него могилу. Эта могила до сих пор находится в Джаганатхапуре, самадхи Харидас Такура, его могила. И Чайтанья Махапрабху стал танцевать. Такова была традиция, потому что в вайшнавской традиции преданные всегда исполняют киртаны и танцуют. Такова была его прощальная церемония по случаю ухода Харидаса Такура. Вы сказали что-то о том, как Чайтанья танцевал с Харидасом, с телом Харидаса. Это было мертвое тело. А, это было мертвое тело? Да, мертвое тело. После его смерти? Да, после его смерти. Конечно, когда Харидас был жив, он тоже танцевал. Но после того, как Харидас умер, Чайтанья Махапрабху своими руками взял его тело и стал танцевать вместе с ним в киртане. Сам Господь Чайтанья Махапрабху провел похоронную церемонию. Он взял тело, принес его на берег моря и положил его в могилу. Да, с киртаном. Киртан должен быть всегда. И после похорон раздавали прасад и пили киртан. И здесь ты должен показать беседы с Харидасом. Очень трогательные. Хорошо. А есть ли какая-то другая информация о Харидасе? Есть ли что-то еще о нем? История жизни Харидаса такова. Он родился в мусульманской семье. Так или иначе, он стал преданным, и он повторял 300 тысяч раз «Хари Кришна». И Чайтанья Махапрабху впоследствии сделал его ачарьей, авторитетом в воспевании. Поэтому мы прославляем его. Намачарья Харидас Такур Киджая. Потому что он был назначен ачарьей, авторитетом в воспевании Хари Кришна. И впоследствии, когда Господь Чайтанья принял саньясу, Харидас Такур выразил свое желание: «Мой дорогой Господь, ты уходишь, ты покидаешь Навадвипу. Для чего же мне теперь поддерживать свою жизнь? Какой смысл в ней? Возьми меня с собой, или я просто умру». И Чайтанья Махапрабху сказал: «Нет, зачем тебе умирать? Пойдем со мной». И он взял его в Джаганнатхапури. Харидас Такур считал себя недостойным. Он думал: «Я родился в мусульманской семье», и поэтому он не входил в храм. И Чайтанья Махапрабху предоставил ему место в доме Кашинатхи Мишры. И он воспевал там мантру, а Чайтанья Махапрабху посылал ему прасад. И вот таким образом он проводил свои дни. Чайтанья Махапрабху обычно приходил к нему каждый день. И в один из дней он умер вот таким образом. Хорошо, это конец четвертого акта. Теперь пятый акт. Пятый акт, первая сцена. Да. Итак, в пятом акте показан экстаз. По ночам Чайтанья Махапрабху становился сумасшедшим. Он чувствовал такую разлуку с Кришной. И он бился головой о землю. Иногда он писал что-то на земле своими ногтями, а иногда он уходил куда-то. Хотя дверь в доме была заперта на замок, он все равно уходил из дома. Иногда его можно было найти в одном из коровников в Джаганнатхапури. Иногда его можно было увидеть на берегу моря. Однажды он упал в океан, и какой-то рыбак поймал его в свою сеть. И когда он поймал его в сеть и дотронулся до его тела, этот рыбак тоже стал танцевать и петь Хари Кришна. А его собратья, его друзья подумали, на него напало привидение, он стал одержимым. В это время секретарь Господа Чайтаньи, Дамодара Сваруп, пришел на берег моря, и он увидел этого танцующего рыбака. И тогда он понял, что должно быть это как-то связано с Чайтаньей Махапрабху. Иначе зачем этому рыбаку так танцевать и петь Хари Кришна? И он спросил его: что приключилось с тобой? И тот ответил: «Господин, я не знаю, я просто рыбак. Этим утром я поймал одну большую рыбу, и когда я поймал ее, я стал одержимым, и сейчас я танцую». И Сварупа Дамодар сказал ему: «Где эта рыба? Где эта большая рыба? Покажи мне». И он увидел в сети Чайтанью Махапрабху. Он увидел Чайтанью Махапрабху и сказал рыбаку: «Хорошо, я произнесу одну мантру, и привидение исчезнет». И он устроил для него такое шоу, и потом сказал: «Ну все, теперь привидение исчезло». Он взял Чайтанью Махапрабху, и когда Чайтанью Махапрабху увидел Сварупу Дамодару, он сказал ему: «Зачем ты принес меня сюда, на берег моря? Я наблюдал танец расы Кришны, я наслаждался». И вот таким образом он постоянно пребывал в экстазе. И в последней стадии своей жизни он испытывал такой же экстаз. Он вошел в храм Джаганнатхи и больше не вышел оттуда. Таков был уход Чайтанья Махапрабху. Итак, ты должен устроить все декорации и звуковое оформление. Вот и все. Вот этот экстаз здесь, на берегу моря, я не понял. Он встретил этого рыбака. Нет. Ночью, по своему желанию, он отправился на берег моря и упал в море. А, он бросился в океан. Да, в океан, в Бенгальский залив. Туда пришли рыбаки ловить рыбу. И вместо рыбы один рыбак поймал в свою сеть тело Чайтанья Махапрабху. А, понятно. Он уже до этого бросился в море. Он был без сознания. Да, без сознания. Море носило его тело туда-сюда. И они вытащили его, и какие-то его друзья отправились разыскивать его. Нет, не все, только его секретарь. Потому что он знал, что должно быть, Чайтанья ушел куда-то. И он спрашивал, где Чайтанья Махапрабху. И когда он пришел на берег моря, он увидел этого танцующего рыбака. И тогда он понял, что он танцует и поет Хари Кришна. Это означает, что это как-то связано с Чайтаньей Махапрабху. И он стал спрашивать его, он сказал ему, тот ответил ему, я поймал этим утром большую рыбу, и вот с тех пор я танцую, я не знаю почему, я сошел с ума. Возможно, на меня напало какое-то привидение, я не знаю. И Сварупа Дамодара попытался успокоить его, он сказал, я прогоню это привидение, не беспокойся, покажи мне эту рыбу, где она? И когда он увидел эту рыбу в сети, ей оказался Чайтанья Махапрабху. Итак, вторая сцена. Чайтанья на берегу моря. Он ходил по берегу моря и спрашивал, где Кришна? Где Кришна? Так? Он говорил, где Кришна? Да. Можно показать, как он лежит на берегу моря в сети, после того, как его поймал этот рыбак. А то, как он упал в море, не видно. Ты можешь сделать эту сцену, так что Чайтанья Махапрабху идет и поет Хари Кришна, и потом падает в море. А после этого он попадает в сеть рыбака. А вторая сцена? Это и была вторая сцена, я уже рассказал. Первая сцена и вторая. Они вместе. Это все его экстаз. А третья сцена подобным же образом. Подождите, должно быть ему уже за 40. Да, этот экстаз он ощущал каждый день. С 30 до 48 лет. С 38 до 48 каждый день. Нет, не с 38, а с 30. С 30 до 48. 18 лет. Иногда он воспевал, иногда он падал, иногда он шел куда-то. Вот чем он занимался все 18 лет. Каждый день, особенно по ночам. В течение всего дня он встречался с посетителями. К нему приходило так много людей. По вечерам он воспевал, танцевал в храме. А ночью, вместо того, чтобы спать, он уходил, и с ним случалось все это. Иногда он падал в море, иногда он был здесь, иногда там. Вот чем он занимался. А вот это третья сцена, да? Третья. И однажды, когда ему было 48 лет, он вошел в храм Джаганатхи и исчез. Да, исчез. Его друзья ждали его рядом с храмом. Они ждали и ждали, но он не вышел. Вот и все. И они так и не узнали, что произошло с ним. Они так и не узнали. Да, они знали, что он был Кришной. Он вошел в бытие Джаганатхи. Он ушел. Хорошо, это конец. Теперь ты напиши, и потом я посмотрю, что ты напишешь, и добавлю что-то или изменю. Я дал краткий обзор, и это структура, каркас. Теперь ты продолжай работу. Лекция по Бхагавад-гите, как она есть. Вторая глава, тексты с 1 по 10, прочитана Его Божественной милостью Ачи Бхактивиданта с вами Прабхупадой в ноябре 1968 года в Лос-Анджелесе. Санджая сказал, увидев подавленное состояние и полные слез глаза Арджуны, преисполненного сострадания, Мадхусудана Кришна сказал такие слова. Верховный Господь сказал, «Мой дорогой Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя? Это не подобает человеку, знающему, какова истинная ценность жизни, и приведет не к высшим планетам, а к бесчестию». Итак, Арджуна сострадал своим братьям и родственникам. И он буквально плакал. Из его глаз лились слезы. И тогда Кришна сказал, что это не подобает арийцу. Это не подобает арийцу. Понимаете? Арджуна был настолько сострадателен, но все же Кришна не одобрил это. Комментарий. Объяснение санскритскому слову «Бхагаван» дано великим авторитетом Парашарой Муни, отцом Вьясадевы. Бхагаваном именуется Верховная Личность, обладающая всеми богатствами, всем могуществом, всей славой, всей красотой, всем знанием и всем отречением. Есть много людей, которые очень богаты, очень могущественны, очень красивы, очень знамениты, очень образованы и стоят на высокой ступени отречения, но ни один из них не может утверждать, что ему принадлежат полностью все богатства, все могущество и так далее. Только Кришна может заявить это, ибо Он — Верховная Божественная Личность. Ни одно живое существо, включая Брахму, Господа Шиву или Нараяну, не может обладать всем этим в той мере, в какой этим обладает Кришна. Исходя из этого, сам Господь Брахма, Брахма Самхите, делает вывод, что Господь Кришна является Верховной Божественной Личностью. Никто не равен Ему, и никого нет превыше Его. Он Бхагаван, изначальный Господь, которого также называют Говиндой, и Он — первопричина всех причин. В этом стихе говорится следующее. «Есть много личностей, обладающих качествами Бхагавана, но Кришна — наивысший, ибо никто не может превзойти Его. Он — Верховная Личность, и Его тело вечно полно знания и блаженства. Он — изначальный Господь Говинда, и Он — причина всех причин». В Бхагаватам перечисляются многие воплощения Верховной Божественной Личности, но Кришна считается изначальной Божественной Личностью, из которого исходят все инкарнации и все проявления Божественной Личности. Там говорится следующее. Все воплощения Господа, перечисленные здесь, являются либо полными, либо частичными экспансиями Всевышнего. Но Кришна — это сама Верховная Божественная Личность. Таким образом, Кришна — это изначальная Верховная Божественная Личность, абсолютная истина, источник как Параматмы, так и имперсонального Брахмана. В присутствии Верховной Божественной Личности скорбь Арджуны о своих родственниках, безусловно, неуместна. И поэтому Кришна выражает свое удивление словом «кутас». Откуда? Таких недостойных мужчины чувств никак нельзя было ожидать от человека, принадлежащего к цивилизованному классу людей, называвшихся арьянами. Слово «арьяны» применимо по отношению к людям, знающим, в чем ценность жизни, и обладающим культурой, основанной на духовном познании. Люди, руководствующиеся материалистической концепцией жизни, не знают, что цель жизни — постижение абсолютной истины, Вишну, то есть Бхагавана. Такие люди пленяются внешними свойствами материального мира. Сейчас люди говорят, мы принадлежим к семье ариев, но они не обладают квалификацией ариев. Вот здесь описывается эта квалификация ариев. В Арджуне были видны эти небольшие колебания. Он проявил эту небольшую слабость. И тотчас же он был назван не арием. Ты проявляешь признаки не ария. Понимаете? Это сказал Кришна. Итак, словом «арий» не обозначает какого-то обыкновенного человека. Стать арием — это означает стать человеком, насколько это возможно. Вот это и есть цивилизация ариев. Продолжай. Такие люди пленяются внешними свойствами материального мира и потому не знают, что такое освобождение. Люди, не имеющие понятия об освобождении от материального рабства, называются не арьянами. Хотя Арджуна был кшатрией, он уклонялся от своего долга, отказываясь сражаться. Подобный акт трусости свойственен не арьянам. Такое уклонение от исполнения долга не способствует продвижению в духовной жизни и даже не дает возможности прославиться в этом мире. Господь Кришна не одобрил так называемого сострадания Арджуны к своим близким. Так называемое сострадание. Он думал, что если он проявит это сострадание, Кришна будет превозносить его, хвалить его. Но Кришна осудил это. То есть произошло обратное. Другими словами, Кришна бывает также очень строгим. Таково качество Кришны и его спутников.
Баджадапи катхор,
кусмадапи камал. Нежнее, чем цветок, и тяжелее, чем гром. Две стороны. Когда Кришна проявляет строгость, он тяжелее, чем гром. А когда он проявляет мягкость, он мягче, чем цветок. Даются эти два примера. Баджадапи катхор, кусмадапи камал. Итак, Кришна не потворствует своему другу или своему преданному, потому что это потворство не поможет ему. Оно не поможет ему. Иногда кажется, что Кришна очень суров со своим преданным. Но он совсем не суров. Как, например, иногда отец становится очень строгим. И это хорошо. Впоследствии будет показано то, как строгость Кришны принесла Арджуне спасение. И в конце Арджуна признается: благодаря твоей милости сейчас я избавился от иллюзии. Люди иногда неправильно понимают эту строгость Бога по отношению к преданному, потому что мы привыкли всегда принимать то, что сразу доставляет нам наслаждение. Но иногда мы можем увидеть, что мы не получаем то, что приносит нам немедленное наслаждение. Однако мы не должны расстраиваться из-за этого. Мы просто должны крепко держаться за Кришну. Таково положение Арджуны. О сын Притхи, не поддавайся унизительному малодушию. Унизительное малодушие. Господь не хочет видеть, что его преданный становится трусом или проявляет бессилие. Эти качества, немощность и скупость, это не качество для преданного. Преданный должен быть очень опытным и умелым во всех отношениях. Кришна хочет видеть его таким. Продолжай. Это унизительное малодушие не подобает тебе. Вырви из сердца эту недостойную жалость и воспрянь, о ты, карающий врагов. Когда враг заслуживает наказания, вы должны наказывать его. Это не так, что поскольку я стал сознающим Кришну, я буду очень смиренным. Конечно, вы должны быть смиренны. Но если это необходимо, вы должны быть подобны грому. Вот какое наставление здесь дает Кришна. Арджуна сказал: «О победитель Мадху, Кришна, как я могу пускать свои стрелы в таких людей, как Бишма и Дрона, достойных моего поклонения?» Конечно, здесь не объясняется все. Кришна обращается к Арджуне, называя его «карающий врагов», а Арджуна обращается к Кришне Мадусудана. Или тот, кто убил демона Мадху. Ты называешь меня карающим врагов, но что ты думаешь, что мой дед, мой учитель являются моими врагами? Ты убил демона Мадху, поэтому тебя называют Мадусудана. Однако ты просишь меня убить моего деда и учителя.
Здесь он делает намек.
Твое имя Мадхусудана.
И это правда, потому что ты убил одного демона, которого звали Мадху. Но ты просишь меня стать Бхишма-суданой. Бхишма — мой дед. И ты просишь меня стать Дрона-суданой. Судана означает «тот, кто убивает». Как же я могу стать таким? Таков его ответ. Лучше жить нищенствуя, нежели существовать ценой гибели великих душ, моих учителей. Пусть ими овладела мирская корысть. Они все равно остаются моими учителями. Если они будут убиты, все наши радости будут окрашены кровью. Здесь дается еще одно указание относительно того, как следует оказывать почтение старшим. Арджуна говорит, хотя ими овладела корысть, все равно они остаются моими старшими. Почему они стали корыстными людьми? Они так любят меня. Мой дед Бишма так любит меня. И Дроначарья, я был его любимым учеником. Он так любит меня. Он так хорошо относится ко мне. Но поскольку Дурьотхана заплатил им, они стали служить ему. Он заплатил им. И поэтому в них проявилась эта корысть. Просто ради денег, несмотря на то, что они так любят нас, и у нас такие хорошие, близкие отношения, они стали служить Дурьотхане, рассчитывая получить за это деньги. Поэтому можно сказать, что они стали корыстными. Но несмотря на то, что ими овладела корысть, все равно я продолжаю уважать их. Вот это и означает уважение, почтение.
Даже если в том человеке, которого я уважаю, проявляются какие-то качества, которые не вызывают уважения, все равно нужно предлагать почтение этому человеку. Это означает почтительное отношение, уважительное отношение. Иногда такое может быть. Приводится такой пример. В Бхагавад-гите вы можете прочитать «Апичет судурачару баджате мамананья пак садурава самантавья». Даже если вы иногда видите, что преданный действует не совсем правильно, все равно нужно считать его святым, поскольку он непоколебимо верит в меня, и он предан мне, говорит Кришна. Только из-за одного этого качества, то, что он не знает ничего другого, кроме Кришны. Даже если вы можете заметить какие-то недостатки в характере этого человека. Например, мы говорим, что у нас есть определенные правила, то есть запрещены незаконные половые отношения, одурманивающие вещества, мясоедение, так много разных вещей. Конечно же, человек не имеет права нарушать эти законы сознательно, намеренно. Он не должен делать это. Но даже если мы иногда видим, что у кого-то есть какие-то прегрешения, предположим, я вижу, что кто-то курит, но в то же самое время этот человек очень хорошо служит в сознании Кришны. Поэтому мы не должны высмеивать такого человека. Мы должны быть снисходительными к нему и дать ему возможность исправиться. То, что он случайно покурил, поддался слабости, это не означает, что он сразу же стал дисквалифицирован. Как Арджуна здесь показывает, хотя ими овладела мирская корысть, все равно они остаются моими учителями, старшими. Все равно они остаются моими учителями. Вот это называется непоколебимая вера. Несмотря на то, что я вижу, как старший, которого я уважаю, совершает какой-то отвратительный поступок, случайно, неумышленно, все равно я не перестану оказывать ему почтение и уважать его. Мы не знаем, что лучше, победить их или быть побежденными ими. Сыны Дхритараштры стоят сейчас перед нами на поле битвы. И если мы убьем их, то жизнь для нас потеряет смысл. Комментарий. Несмотря на то, что кшатрии обязаны воевать, Арджуна сомневается, сражаться ли ему, рискуя вызвать ненужные жертвы, или же уклониться от боя и жить нищенством. Если он не победит врага, то милостыня станет для него единственным средством существования. Также не было у него уверенности в победе, поскольку силы обеих сторон были примерно равны. Все это были причины его затруднений, как он думал. И здесь он пытается объяснить это. Однако, даже если победа была бы на их стороне, ведь они боролись за правое дело, все равно сыновья Дхритараштры погибли бы в сражении, и жизнь без них была бы очень тяжкой. И победа эта обернется поражением. Все эти размышления явно свидетельствуют не только о том, что Арджуна был великим бхактой Господа, великим преданным Господа, но и о том, что он обладал духовным знанием и был хозяином своих мыслей и чувств. Его желание жить нищенством, несмотря на принадлежность к царскому роду, является еще одним признаком отречения. Эти качества, в сочетании с верой в наставление Шри Кришны, его духовного учителя, указывают на истинную добродетель. Из этого следует, что Арджуна был полностью подготовлен к освобождению. Без владения своими чувствами невозможно достичь знания, а без знания и преданности невозможно достичь освобождения. Арджуна, помимо его материальных достоинств, был наделен и всеми этими качествами. Слабость заставила меня утратить всякое самообладание. Я уже не вижу, в чем же мой долг. Укажи мне верный путь. Теперь я твой ученик. Поручаю тебе свою душу. Прошу, научи меня. Комментарий. По свойствам самой природы, вся система материальной деятельности является для всех источником затруднений. Затруднения возникают на каждом шагу, и поэтому следует обратиться к истинному духовному учителю, который сможет указать путь к достижению цели жизни. Вся ведическая литература рекомендует обратиться к истинному духовному учителю, который поможет выпутаться из жизненных затруднений, возникающих против нашего желания, подобно лесному пожару, вдруг начинающемуся иногда, хотя никто, казалось бы, леса не поджигал. Подобным же образом, мир так устроен, что жизненные затруднения появляются сами по себе, независимо от нашего желания. Никто не хочет пожара, но он возникает, и мы оказываемся в замешательстве. Поэтому ведические шастры рекомендуют обратиться за помощью в разрешении наших проблем к духовному учителю, принадлежащему к цепи ученической преемственности, и постараться осознать то, что он нам преподаст. Считается, что с истинным духовным учителем человек познает все. Поэтому, чем пребывать в затруднениях, этот ведический стих Ачарья Ван Пурушовида переводится так. Ачарья Ван. Тот, кого направляет Ачарья. Считается, что тот, кого направляет Ачарья, знает все. Ачарья Ван Пурушовида. И здесь говорится об этом. Поэтому, чем пребывать в затруднениях, рождаемых материальной жизнью, лучше обратиться к нему за помощью. Таков смысл этого стиха. Кого же одолевают материальные трудности? Тех, кто не понимает истинных проблем жизни. В Гарга Упанишад это описывается следующим образом. Человек, предавший свою человеческую природу и покидающий этот мир, словно кошка или собака, не решив проблем жизни и не поняв науку духовного самосознания, подобен скупцу, не умеющему воспользоваться своим богатством. Существование в человеческом теле есть драгоценное преимущество, которое нужно использовать для разрешения проблем жизни. Поэтому тот, кто не использует эту возможность, подобен скупцу. Скупец, используют свое богатство неправильно. Предположим, у вас есть $1,000,000. И вы его только храните, вы не используете его, как подобает. Или же вы тратите эти деньги впустую, и тогда вас называют скупцом. Но если вы используете эти деньги правильным образом и получаете выгоду от этих денег, тогда вас считают разумным. И точно так же в Гарга Упанишад говорится, там делается такое разграничение. Люди делятся на два класса. Там говорится, что один класс людей — это крипана. Крипана означает «скупец». А другой класс людей — это брахмана. Брахманы. Это «адвидитвасмат япратиса брахмана». Этот процесс самоосознания. Мы умрем, несомненно. Каждый из нас умрет. Мы умрем, но мы не должны умирать, как умирают кошки и собаки. Такова разница между нами и кошками и собаками. Мы можем умереть, мы обязательно умрем. Никто не может избежать смерти, но до того, как мы умрем, мы должны узнать, что такое «я» и что такое самопознание. Это брахманы, те, кто пытаются понять, кто я, каковы мои взаимоотношения с Богом, как я должен жить. Таких людей называют брахманами. А те, кто живут, как кошки и собаки, просто едят, спят, совокупляются и умирают, они умирают, как кошки и собаки. Смерть неизбежна. Прахлад Махарадж также советует в своих наставлениях одноклассникам «Каумара Ачарит Прагьё Дарман Бхагавата Ихам». Мои дорогие друзья, с самого начала жизни, сейчас нам по 5 лет, уже с этого времени мы должны пытаться понять Бхагавата Дарму. Бхагавата Дарма означает понять наши взаимоотношения с Верховным Господом. Это называется Бхагавата Дарма. Манушам Адрувам. Тадапи Адрувам. Хотя эта жизнь временна, все же она очень подходит для самопознания. Поэтому человек должен начать этот процесс с самого детства. Как, например, в современной системе образования. Детям дают какие-то игрушки, такие технические игрушки. Особенно в вашей стране я видел. Ребенку дают железную дорогу, множество других игрушек. Таким образом, он может понять, как действует железная дорога, как действует какая-то техника. Таким образом, с самого начала своей жизни он получает представление об этом, и он может принять деятельность определенной направленности. Точно так же это образование в сознании Кришны нужно давать с самого начала жизни. Вот в этом ошибка современной цивилизации. Сейчас все становятся инженерами, технологами, врачами. Так много разных профессий. Но истинный вопрос жизни — это познание своего «я». И во всем мире нет такой системы образования, которая давала бы человеку знания, что такое «я», каковы потребности этого «я», каким образом оно существует, действует. Так много разных других вещей. В Бостоне есть технологический институт Массачусетса. Ты знаешь, да? И когда я выступал в этом институте, я объяснял, здесь у вас такой замечательный технологический институт, но где в вашем институте такой технологический факультет, где вы могли бы понять все эти вещи? И студенты очень хорошо поняли это и оценили. И это действительно дефект, недостаток. Таково начало Бхагавад-гиты. существует что-то, без чего тело считается бесполезным. Но никто не пытается понять, что есть это что-то. Нет никакого технологического института, где пытались бы понять, что есть это что-то. Разве это не дефективность? И все равно они очень горды своим прогрессом в сфере образования. Недостает настоящие, реальные вещи. У вас есть все факультеты, деятельность которых направлена на устройство комфорта для этого тела, для поддержания этого тела. Но как насчет того, без чего это тело считается бесполезным? Как насчет этого? Вот это как раз Бхагавадгита. Это Бхагавадгита. Бхагавадгита учит такой технологии. Вы должны попытаться понять, что это Бхагавадгита не описывает технологию, которая касается внешнего тела. Бхагавадгита описывает технологию дехи, которая находится внутри тела, которая движет тело, которая позволяет телу быть в нормальном состоянии. Это тело выглядит очень хорошим, очень красивым, очень привлекательным. Но на какое время? Как долго все это будет продолжаться? Пока там находится духовная душа. Как только духовная душа уходит из тела, сразу же тело начинает разлагаться. Может быть, эта девушка очень красивая и молода. Все бегают за ней. Но как только из ее тела уходит духовная душа, никто не желает взять ее. Тотчас же она становится никому не нужной и бесполезной. И что, никто не хочет серьезно разобраться, что же это такое? Это что-то. И вот как раз об этом говорит Бхагавадгита. После того, как духовная душа уходит из тела, становится ли она старше, стареет ли она? Нет, духовная душа не стареет. Тело меняется. Таков процесс. Это будет объясняться дальше. Дахину смирят хадахе каумарам яванам джарам. Духовная душа вечно юная. Тело меняется. Нужно понять это. Тело меняется. Каждый может понять это. Например, когда вы были ребенком, ваше тело было другим. Например, вот ребенок, у него другое тело. И когда эта девочка станет девушкой, это уже будет другое тело. Но духовная душа находится и в том теле, и в этом теле. Она одна и та же. И это доказательство того, что духовная душа не меняется по мере того, как меняется тело. Это доказательство. Я вспоминаю свое детство. Это означает, что я... Это то же самое я, когда я был в детстве. Я помню, что в детстве я делал это, делал то. Но детского тела больше нет. Оно ушло, исчезло. Поэтому приходим к выводу. Мое тело меняется, но я остаюсь тем же самым. Разве не так? Это очень простая истина. Это тело изменится, но я останусь. Я могу войти в другое тело. Это не играет никакой роли. Но сам я останусь. Татхадхантара праптир, хирастатрана мухити. Точно так же, как я меняю свое тело, даже в нынешних обстоятельствах, последняя перемена не означает, что я умираю. Я просто вхожу в другое тело. Это также объясняется Васамси Джинани Адхархая. То, что я меняю тело. Например, когда я еще не был саньяси, я одевался как джентльмен, как обыкновенный джентльмен. Теперь я поменял свою одежду, но это не означает, что я умер. Нет. Я поменял свое тело, вот и все. Я поменял свою одежду. Крипаны, скупцы, даром теряют время, проявляя чрезмерную привязанность к семье, обществу, стране и так далее, на основе своих материалистических представлений о жизни. Но все эти узы телесные. Крипана полагает, что может защитить членов семьи от смерти, или думает, что семья и общество могут спасти от смерти его самого. Такого рода привязанность можно найти и у животных, которые также заботятся о своем потомстве. Как человек разумный, Арджуна осознавал, что любовь к родственникам и желание защитить их от смерти были причиной его трудностей. Он понимал, что обязан сражаться, но вследствие этой слабости не мог исполнить свой долг. Поэтому он просит Господа Кришну, высшего духовного учителя, вынести окончательное решение. Он вручает себя Кришне как ученик. Он не хочет больше дружеских бесед. Беседы между учителем и учеником всегда серьезны. И теперь Арджуна хочет серьезного разговора с Кришной, признанным духовным учителем. Таким образом, Кришна... Здесь описывается метод. Тот же самый Кришна и тот же самый Арджуна ведут дружескую беседу. Какова же тогда необходимость того, что Арджуна принимает Кришну духовным учителем? Тот же самый Арджуна и тот же самый Кришна будут продолжать вести беседы, но зачем Арджуне принимать Кришну как духовного учителя? Это означает, что после того, как человек принимает духовного учителя, он не будет спорить. Он будет просто принимать все, что тот говорит. Таков метод. Дружеские беседы проходят на равных. Кришна говорит что-то, и он отвечает ему. И этому диалогу нет конца. Но когда Арджуна принимает Кришну как духовного учителя, больше нет никаких аргументов, никаких споров. Он должен принять все, что тот говорит. Поэтому он принимает его как духовного учителя. И после этого Арджуна никогда не будет говорить, это не так, это неверно, или я не согласен. Нет, он будет принимать, он будет все принимать. Принять духовного учителя означает принимать все, что говорит духовный учитель. Поэтому человек должен выбрать такого духовного учителя, которому человек может полностью предаться. Таков метод. Веда-вакья. Как, например, никто не может оспаривать или отвергать указания вед. Точно так же духовный учитель. Духовный учитель является представителем вед, Ачарья Ван Пуруша Веда. Это подобно указаниям вед. Таким образом, у духовного учителя также есть великий долг, великая обязанность. Он должен давать своему ученику такие наставления, чтобы тот не был введен в заблуждение. И это невозможно, поскольку духовный учитель — это тот, кто просто говорит на основе авторитетных источников. Он будет говорить на основе Бхагавад-гиты, Бхагаватам, или то, что говорил Нарада, Вьяса. В этом и заключается его авторитет. Он не станет говорить, по моему мнению, это вот так и вот так. Нет. Поэтому такое наставление является совершенным, поскольку оно приходит из ученической преемственности. И если человек соглашается с таким наставлением, то он тоже прогрессирует совершенным образом. Это не так трудно понять. Здесь Арджуна принимает Кришну. «Я принимаю тебя своим духовным учителем. Учи меня». Такое утверждение, да? Как там сказано? Он вручает себя Кришне как ученик. Он не хочет больше дружеских бесед. Беседы между учеником и учителем всегда серьезны. И теперь Арджуна хочет серьезного разговора с Кришной, признанным духовным учителем. Таким образом, Кришна — первый духовный учитель, преподающий науку Бхагавад-гиты, а Арджуна — первый ученик, постигающий ее. То, как Арджуна воспринял Бхагавад-гиту, описано в ней самой. И все-таки некоторые «эрудиты», в кавычках, уверяют, что следует отдаваться не Кришне как личности, а нерожденному в Кришне. Но нет разницы между внутренней и внешней сущностью Кришны. И тот, кто не понимает этого, является величайшим глупцом и величайшим притворщиком. Я не в силах успокоить боль, иссушающую мои чувства. Ее не утолит даже процветающее царство, не имеющее себе равных на земле, и верховная власть, подобная той, которой обладают полубоги в небесах». Санджая сказал, промолвив эти слова, Арджуна, сокрушитель врагов, обратился к Кришне. «Говинда, я не буду сражаться». И замолчал. «О потомок Бхараты!» В это время Кришна, стоящий между двух армий, с улыбкой сказал убитому горем Арджуне следующие слова. Арджуна говорил так серьезно, а Кришна улыбался. Он как бы говорил, посмотрите на этого глупца, что он делает. Поэтому было необходимо дать наставление Бхагавадгиты. Глупца нужно учить. Он просто улыбался. Он думал, это же по-детски, это детские глупости. А Арджуна говорил это очень серьезно. Он говорил, о, например, иногда ребенок говорит что-то очень серьезно, а отец просто улыбается. И сейчас будет рассказываться Бхагавадгита. Арджуна принял Кришну духовным учителем, и теперь он будет учить его. Чему же он будет учить его? Верховный Господь сказал, произнося эти ученые слова, ты скорбишь о том, что недостойно горя. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Это первое наставление Кришны, выступающего в роли учителя. Что это за наставление? Прочитай снова. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Да. Ашочьян анвашочеством прагьявадам шчабашаса. Ты скорбишь о том, о чем не скорбит ни один ученый, образованный человек. Это означает, что ты не образован, ты не учен. Но ты говоришь, как ученый человек. Как там сказано, ты говоришь? Произнося эти ученые слова, да, произнося эти ученые слова, ты произносишь эти умные слова, но твое поведение показывает, что ты не учен, потому что ты скорбишь о том, о чем не скорбит ни один ученый человек. То есть как бы вежливо он намекает. Ты не учен, ты не образован, хотя ты говоришь, как ученый человек. Вы можете это увидеть очень часто. Профессор Лягушка говорит, как очень великий философ. Например, этот доктор Рада Кришнан говорит, нужно предаться не Кришне, а тому, что находится в Кришне. Этот глупец не знает, что в Кришне нет такого различия внутри и снаружи. Скорее, Кришна находится и внутри, и снаружи, но он не знает этого. И тем не менее, его считают очень великим человеком, очень образованным человеком. Профессор Лягушка, профессор Рада Кришнан. Видите? Вот что происходит сейчас в мире. Они выдают себя за очень ученых людей, но преданные могут определить, кто на самом деле ученый человек, а кто не очень. Другие не в состоянии определить это. Другие будут в заблуждении. У преданных есть такие глаза, с помощью которых они сразу же могут определить, кто глупец, а кто ученый человек. Итак, нет необходимости в том, чтобы человек сразу же стал чистым преданным. Например, я тоже следую указаниям своего духовного учителя. Я не заявляю, что я чистый преданный, что я совершенный. Но моя единственная квалификация состоит в том, что я пытаюсь следовать наставлениям совершенного человека. Это называется ученическая преемственность. Например, здесь говорится, что Кришна — это изначальный духовный учитель, а Арджуна — изначальный ученик. И Арджуна говорит, «Сарвам этад ритам манье, яд вадаси кешава». Мой дорогой Кришна, я полностью принимаю все, что ты говоришь. В 10 главе он говорит это. Я ничего не изменяю. Например, доктор Рада Кришнан говорит, Нужно предаться не Кришне, а чему-то еще, чему-то другому. Он не принимает это как есть, так как это принял Арджуна. Арджуна говорит: «Я принимаю все, что ты говоришь. Ты утверждаешь, что ты Всевышний. Я принимаю это. Я не говорю, что в тебе есть нечто отдельное внутри, и что это Всевышний. А ты, как личность, не Всевышний». Так говорят им персоналисты. Они не знают, что у Кришны, например, у нас, у обусловленных душ, я отличаюсь от своей души, я, то есть тело, или я, душа, отличается от тела. В Кришне же такого различия нет. Но имперсоналист не знает этого, поскольку он не следует Кришне, совершенному духовному учителю. Он следует за каким-то жуликом, духовным учителем. Поэтому он совершает эту ошибку. Однако, если мы следуем Арджуне и Кришне, тогда мы получаем совершенное знание. Может быть, мы не будем на 100% совершенными, но если мы, насколько это возможно, следуем этим наставлениям, как они есть, то это будет совершенно. И вот таким образом человек достигает совершенства. Итак, необходимо следовать. Тот же самый пример. Попытайтесь понять. Опытный технолог или техник, механик делает что-то, и кто-то работает под его началом. И вот этот человек, подчиненный, также является экспертом, поскольку он действует строго в соответствии с указаниями эксперта. Может быть, он не является экспертом на 100%, но его работа совершенна. Это понятно? Поскольку он действует под началом эксперта. Вы следите за ходом рассуждения. Если вы следуете за чистым преданным, тогда вы тоже чистый преданный. Может быть, вы не на 100% чисты, потому что мы пытаемся выбраться из обусловленной жизни. Но если мы строго следуем чистому преданному, мы также являемся чистыми преданными. Пока мы делаем это, мы остаемся в чистоте. Таким образом, чистый преданный не означает, что человек сразу же должен стать чистым на 100%. Но если он твердо придерживается этого принципа, то что я буду следовать чистому преданному, тогда его действия, тогда он так же хорош, как чистый преданный. Не думайте, что я объясняю все это как-то по-своему, что это мои собственные рассуждения. Такое объяснение дает Бхагаватам. Махаджана Янагата Сапанта. Мы должны следовать по стопам чистых преданных. Есть такое выражение «тарко апратиштха». Если вы хотите стать чистым, прибегая к помощи аргументов и логики, вы не сможете стать чистым. Это невозможно. Меня может победить какой-нибудь другой человек, который сильнее меня в споре. Поэтому это не тот способ, как мы можем стать чистыми. Тарко, просто споря. Нет. Тарко апратиштха смритая випина. Шутая, Писание. Предположим, кто-то придерживается священных писаний. Существуют различные священные писания, различные виды. Вибхина. Вибхина означает различные виды. Как же мы можем очиститься, даже следуя писаниям? Тарго пратишта смиритая вибина. На часав решир ясья матам набина. Муни означает мыслитель, философ. Если мы следуем какому-то философу, это также не является совершенным, ведь может так оказаться, что я иду за каким-то философом-лягушкой. Поэтому здесь также нет уверенности. Тарко пратишта смритайо вибина. На часа в решир ясьяма там набинам. Дармасе татвам нихитам гухаям. Это очень сокровенный предмет. Как стать чистым? Или как понять суть, что же является чистотой? Мы не можем обрести это своими собственными усилиями в спорах или благодаря тому, что мы будем хорошо знать Священное Писание или станем философом и так далее. Это нечто очень сокровенное. И тогда как же мы можем обрести это? Махаджана Йена Гата Сапанта. Вы должны следовать чистому преданному, признанному преданному. Точно так же в Бхагавад-гите. Если мы следуем Арджуне, мы поймем Бхагавад-гиту, как она есть. Но если мы не следуем Арджуне, если мы следуем кому-то другому, какому-нибудь профессору лягушки, или выдумываем свои собственные толкования, тогда мы остаемся нечистыми. Итак, Махаджана Йена Гата Сапанта. Мы должны следовать по стопам Махаджана, великой души. И здесь вы непосредственно встречаетесь с великой душой, с Арджуной. Изначальный учитель непосредственно преподает ему науку Бхагавад-гиты. И кто может быть большим авторитетом, чем Арджуна? Если вы принимаете Бхагавад-гиту таким образом, как принимает ее Арджуна, тогда ваше изучение Бхагавад-гиты совершенно. Это очень просто. Поэтому я говорю здесь, что Кришна – изначальный учитель, а Арджуна – изначальный ученик. И если вы следуете за изначальным учеником, вы поймете Бхагавад-гиту. Даже если Кришна не присутствует прямо перед вами, он присутствует в своих словах. Таков путь понимания того, что является чистым. Да? Тамал Кришна. Может ли Кришна когда-нибудь дать нам способность помнить каждое слово, которое вы говорите нам сейчас? Потому что я, например, так много забываю, я хочу слышать то, что вы говорите, но я не могу. Что? Я не понимаю. Я хочу быть способным слышать в точности все, что вы говорите сейчас. Я хочу всегда быть способным слышать и помнить это, но я забываю. У меня такая плохая память. Почему? Нет. Может быть, у нас плохая память. Но все зависит от того, развиваем мы это или нет. Если вы работаете над чем-то, культивируете, то ваша память улучшается. Человек становится специалистом в чем-то не за один день, а благодаря практике. Точно так же, если вы пытаетесь что-то помнить, то ваша память будет помогать вам помнить это. Это не так сложно. В Бхагавад-гите говорится, что мы должны пытаться помнить о Кришне. Он настолько красив, его наставления настолько прекрасны. Если мы просто помним о Кришне. Господь Чайтанья также подтвердил, что это совершенство. Мне кажется, что я рассказывал эту историю. Когда Господь Чайтанья путешествовал по Южной Индии, он оказался у большого храма, храма Ранганатхи, и он хотел войти туда, чтобы посмотреть божество. Он увидел одного брахмана, который сидел и читал Бхагавад-гиту. Люди насмехались над ним. «О, господин брахман, как ты читаешь Бхагавад-гиту?» Они жили по соседству, и они знали, что этот брахман был неграмотен, и что он пытался читать Бхагавад-гиту. И они шутили по этому поводу. Но брахман не обращал на них внимания. Он просто держал книгу и читал как-то по-своему. Чайтанья Махапрабху увидел все это и подошел к брахману. Он спросил брахмана: «Мой дорогой брахман, что ты читаешь?» Этот брахман понял, что этот человек не насмехается над ним, что он серьезен. И он стал объяснять ему: «Мой дорогой господин, я читаю Бхагавад-гиту, но, к сожалению, я неграмотен. Я даже не знаю алфавит. А как же ты читаешь Бхагавад-гиту?» И он ответил: «Мой духовный учитель знает, что я неграмотный, но
Тем не менее, он попросил меня читать Бхагавад-гиту. Что я могу поделать? Поэтому я взял эту книгу. Я просто смотрю на эту книгу, но я не знаю, как читать ее. Господь Чайтанья сказал, ну хорошо, ты не можешь читать, но я вижу, что ты плачешь. Почему же ты плачешь, если ты не читаешь? Да, я плачу, конечно. И этому есть причина. Что это за причина? Как только я беру эту Бхагавад-гиту, я сразу вспоминаю Кришну. Кришна сидит на месте возничего, а Арджуна слушает. Я слышал эту историю. Я знаю некоторые наставления из этой книги, но я не могу читать. И как только я беру эту книгу, перед моими глазами предстает эта картина, и я просто думаю, как чудесен Кришна. Он стал колесничим своего преданного. Он настолько велик, и все же он принял это низкое служение, он стал оказывать это служение своему преданному. И это доставляет мне столько наслаждения, что я плачу. И тогда Чайтанья Махапрабху обнял его и сказал, «Твое чтение Бхагавад-гиты совершенно. Ты понял суть». Вот в чем суть. Если вы просто помните о том, как Кришна учит Арджуну, и как Арджуна слушает, если вы просто помните эту картину, этого достаточно. Даже если вы думаете, что вы не можете читать. Потому что, в конце концов, мы должны стать сознающими Кришну. Наша цель не в том, чтобы стать ученым и спорить с другим ученым. Конечно, если вы способны на это, вы можете делать это, но если нет, то это не играет никакой роли. Если я не могу спорить с другими, или если я не могу учить Бхагавад-гиту других, если я просто помню эту картину, это совершенство. Потому что мы должны стать сознающими Кришну. Мы просто должны думать о Кришне. Думайте любым образом. И это ваше совершенство. Смартавья сататам Вишну. Таково указание. Вы должны всегда думать о Вишну. Это самадхи, это медитация. Это йога ситхи, совершенство йоги. И тот, кто научился думать о Кришне постоянно, такой человек уже находится на уровне совершенства. Арадито яди харис тапасата таким. Если человек пришел на этот уровень, если он просто понимает, что Кришна великий, что это верховная личность Бога, если он, предавшаяся ему душа, если он думает, Кришна, делай все, что ты захочешь, я предался тебе. Это Арадхана. Тогда ему уже не нужно проходить через какие-то аскезы или покаяния. Для него все уже пройдено. И Нарадхито Яди Хариста Пасата таким. Если же он не приходит на этот уровень, то вся его так называемая ученость, способность хорошо аргументировать то или это, все это вздор. Все это можно выбросить, это бесполезно. Человек должен прийти на этот уровень. Поэтому Господь Чайтанья обнял того брахмана и сказал, «Да, твое изучение Бхагавад-гиты совершенно». Потому что человек должен прийти на этот уровень. Он должен постоянно думать о Кришне. Если человек не приходит на этот уровень, если он, опираясь на свое академическое образование, говорит, это должно быть так, а здесь толковать нужно вот так, а здесь вот так, он просто тратит свое время. Философ-лягушка. Человек должен прийти на этот уровень. Радхито яди хариста пасата таким. Нарадхито яди хариста пасата таким. В этом совершенство. Кришна и Гопи. Гопи были пастушками. Их отцы и матери были обыкновенными деревенскими жителями. Они содержали коров, вот и все. Заботились о коровах. Какое было у них образование? Они не были ведантистами, но они умели любить Кришну. В этом была их квалификация. И Чайтанья Махапрабху подтверждает это. Рамьят Упасана Враджаваду Варгина Вакалпита. Не существует поклонения лучше, чем то поклонение, которое совершали гопи. Потому что они не знали, кто такой Кришна. Но они любили Кришну. Вот и все. Что, они любили Кришну, потому что Кришна был Богом? Или Кришна был каким-то великим? Нет. Их любовь к Кришне была естественной. Они не могли жить ни минуты, не видя Кришну. Такова была их квалификация. Вот это и есть сознание Кришны. Человек должен прийти к совершенству сознания Кришны, так или иначе. Это совершенство. Это все. Если человек постоянно думает о Кришне, это значит, что он совершенен. Мы не должны забывать об этом. Я дал вам так много разных формул, предписаний. Зачем? Не сами формулы важны. Важно то, что эти формулы, эти предписания помогут мне постоянно помнить о Кришне. Например, вы идете продавать наши журналы. Наша деятельность не заключается в том, чтобы продавать журналы и брать деньги за них. Наша деятельность заключается в том, что мы распространяем сознание Кришны, и люди слышат что-то о Кришне. И поскольку мы помогаем им, мы также получаем благо. Когда я рассказываю кому-то о Кришне, я тоже слушаю о Кришне, Шраванам Киртанам. Это первые подготовительные ступени слушания и воспевания. И таким образом мы будем использовать все возможности, чтобы 24 часа в сутки во сне или бодрствуя мы постоянно думали о Кришне, в этом совершенстве. Это воспевание означает постоянно помнить Кришну. Когда я готовлю, я готовлю для Кришны. Когда я набираю текст, я делаю это для Кришны. Я иду проповедовать для Кришны. Я распространяю журнал обратно к Богу для Кришны. И таким образом мы всегда будем помнить о Кришне. И это сделает вас совершенными. Когда мы распространяем сознание Кришны, воспевая, продавая журнал «Back to Godhead» или беседуя с людьми, если через наши чувства, такие как глаза, уши, чувства осязания, обоняния, наш ум отвлекается, даже когда мы заняты продажей «Back to Godhead», то как же мы можем постоянно возвращать его к памятованию, даже несмотря на то, что наши чувства привлекаются рекламными плакатами и множеством других вещей? Предположим, вы продаете журнал «Back to Godhead». Разве это не напоминает вам о Кришне? Разве это не напоминает вам о Кришне? Для чего ты продаешь «Back to Godhead»? Ты мог бы продавать какой-то другой популярный журнал, который люди покупали бы очень быстро, очень хорошо, тысячами. Почему ты взял этот журнал «Back to Godhead»? Ради Кришны? Ты делаешь это не ради бизнеса. Ты же необычный продавец газет. Почему ты взял этот журнал «Back to Godhead»? Твой мотив — это твое желание, чтобы люди узнали о Кришне. Вот такой мотив у тебя. Если бы ты занимался просто продажей журналов, ты мог бы взять какой-то другой журнал, наслаждающий чувства. Их так много. И ты мог бы продавать их и зарабатывать что-то на этом. Мы должны построить свою жизнь таким образом, чтобы постоянно помнить о Кришне. Поэтому помните о Кришне. Это мой первый долг. Мы должны действовать таким образом, чтобы не забыть о Кришне. Таков должен быть принцип. В этом заключается секрет. Поэтому это равным образом хорошо для любого человека. Ведь мы можем занять любого человека в служении Кришне. Если кто-то не обладает знанием, он может просто подметать пол в храме Кришны. И это будет побуждать его помнить о Кришне. Он будет думать, я мою этот пол в храме Кришны. И в этом случае он так же хорош, как редактор Back to Godhead. Как преданный может практиковать это сознание Кришны, когда он спит? Сон означает, что ваши грубые чувства прекратили свою деятельность, но ум продолжает работать. Поэтому вам снится что-то. Если вы практикуете это, если вы занимаете свой ум в сознании Кришны, то во сне также вы будете видеть, что вы готовите просад, что вы идете продавать Back to Godhead. Вот и все. Иногда по ночам, когда я чувствую голод, мне снится, что я ем вкуснейший Кришна Прасад. Кто-то приносит мне чудесную парадху, и я ем ее. Но я голоден, мой голод не удовлетворяется. И я ем, пока сон не кончится. Итак, если вы практикуете, вот таков метод. Мы должны практиковать это таким образом, чтобы, когда все функции нашего тела прекратят свою деятельность в момент смерти, так или иначе, мы смогли помнить о Кришне. И тогда будет успех.